Глава вторая. На Гроссенштрассе мокрый серебристый туман. Фонари светят, словно на них большие призрачные чехлы. Люди ступают, словно по вате. Справа и слева таинственные огни. Это огни витрин. К нам подплывает волк и снова ныряет в туман. И только деревья близ фонарей блестят черным сырым блеском. У меня Валентин Лагер. Он не жалуется, нет, но он не может забыть свой акробатический номер, с которым он выступал в Париже и в Будапеште. «С этим, Эрнест, покончено», — говорит он. «Суставы трещат, а ревматизм тоже дает себя знать. Я репетировал и репетировал до потери сознания. Нет никакого смысла браться за это». «Что же ты собираешься делать, Валентин?» — спрашиваю я. «Собственно, государство должно было бы дать тебе пенсию наравне с отставными офицерами». «Что государство?» — отвечает он. «Государство дает только тем, у кого здоровенная глотка. Я теперь занялся с одной танцовщицей, хочу с ней подготовить несколько танцев. Знаешь, какой-нибудь из этих эффектных номеров? Это пустяки, но публике нравится. Собственно, порядочному артисту следовало бы постыдиться, что он занимается такими пустяками. Но что же поделать? Надо же чем-то жить. Валентину надо идти на репетицию, и я увязываюсь за ним. На углу мимо нас в тумане проплывает черный котелок. Под котелком плащ канареечного цвета и портфель. «Артур!» — восклицаю я. Леддерхоза замирает. «Черт подери!» — вырывается у Валентина. «Ну и расфронтился же ты!» И с видом знатока он осматривает галстук Леддерхоза. Роскошный шелковый галстук с лиловыми разводами. «Ерунда!» — снисходительно замечает Леддерхоза. Он польщен. «И субботняя покрышка на голове!» — продолжает девица Валентина, оглядывая котелок. Леддерхоза хочет двинуться дальше. Он хлопает по портфелю и говорит: «Дела, дела. Разве у тебя больше нет твоей табачной лавочки?» — осведомляюсь я. «Нет, есть», — отвечает он, — «но я постепенно расширяю дело. Может быть, вы знаете, где пустует помещение? Я заплачу любую цену». «Пустующих помещений мы не подыскиваем», — говорит Валентин. «До этого мы еще не дошли. А что поделывает твоя жена?» «Как?» — сдержанно переспрашивает Леддерхоза. «Да ты ведь вечно плакался об этом. Она очень исхудала, а ты всегда любил, чтобы баба была в теле». Артур покачивает головой. «Что-то не помню». И исчезает. Валентин хохочет. «Как иногда люди меняются, а? В окопах на него жалко было поглядеть, а теперь он бойкий делец. Чего-чего он только не творил там на фронте. А теперь он об этом и слышать не хочет. Ты смотри, он еще станет председателем какого-нибудь общества борьбы с безнравственностью». «Видно, дела его неплохи», — замечаю я. «Он-то хоть знает, чего он хочет». Мы продолжаем прогулку. В ногах плавают клочья тумана, и волк поигрывает им. Лица появляются из мрака и снова уходят во мрак. Вдруг я замечаю в полосе света блестящую кожаную шапочку. Она красного цвета, под шапочкой личика, чуть тронутая сыростью, отчего глаза блестят еще сильнее. Я останавливаюсь, и мое сердце начинает биться чаще. Это была Адель. И снова во мне вспыхивает воспоминание о прежних вечерах, когда мы, 16-летние, в полумраке поджидали у дверей гимнастического зала девочек. Мы ждали, пока они не выйдут в своих белых свитерах, а потом бежали за ними вдогонку по улицам, нагоняли их и, тяжело дыша, останавливались под фонарем, чтобы взглянуть на них, когда они проходят мимо. Потом погоня начиналась сызнова. Повстречав их где-нибудь, мы упрямо шли за ними. Мы шли в двух шагах от них, не решаясь заговорить, и лишь когда они подходили к дому, мы, набравшись храбрости, осмеливались крикнуть им «До свидания!» и убежать. Валентин оглядывается. «Мне надо вернуться», — говорю я поспешно. «Мне надо кое с кем переговорить. Я скоро вернусь». Я убегаю. Пытаюсь найти красную шапочку. Найти эту красную шапочку в тумане. В ней моя молодость. Все, что было до окопов и до солдатского мундира. «Адель!» Она оборачивается. «Эрнест, ты здесь?» Мы идем рядом. И между нами струится туман. Волк скачет подле нас и лает. С грохотом проносятся трамваи. И весь мир так мягок, в нем столько тепла. И снова во мне оживает прежнее чувство. Оно неуверенно, оно дрожит. Годы исчезли, снова в прошлое перекинут воздушный мост. Радуга, светлая радуга, перекинувшаяся через туман. Я не знаю, о чем мы беседуем, да это и безразлично. Самое важное то, что мы идем рядом, и что снова в нас живет эта нежная, чуть слышная музыка, эти каскады предчувствия и томления, за которыми просвечивают зеленые луга, шуршат тополя и горят зори юности. Долго ли мы шли так? Я этого не знаю. Я спешу один обратно. Адель попрощалась со мною, но во мне большим ярким знаменем веет радость, надежда. Во мне снова живет моя комната, лето, безграничный простор. Я наталкиваюсь на Вилли, и мы вместе направляемся к Валентину. Мы его находим как раз в то мгновение, когда он с радостным возгласом бросается к какому-то человеку и хлопает его по плечу. «Господи! Кукхоф, старый дружище, откуда ты взялся?» И он протягивает встречному руку. «Вот так совпадение, вот так встреча!» Но тот оглядывает его с головы до ног и говорит. «Лагер? Не так ли?» «Да ясно же! Ведь мы с тобой были вместе на Сомме! Помнишь, как мы с тобой посреди этого дерьма жрали блинчики, что мне прислала Лили? Георг нам доставил их на позиции вместе с почтой. Это была чертовски рискованная штука с его стороны, а?»
«Да, конечно», — замечает Кукхоф.
Валентин взволнован. Воспоминания нахлынули на него. «Потом ему здорово не повезло», — продолжает он. «Но тогда уже тебя не было с нами. Он потерял правую руку. Нелегко кучеру без руки. Теперь ему придется заняться чем-нибудь другим. А ты куда девался потом?» Тот отвечает что-то неопределенное и потом говорит. «Очень приятно было встретиться. А как вы поживаете, Лагер?»
«Что?» — удивленно переспрашивает Валентин. Он ошарашен.
«Как вы поживаете? Что вы поделываете?»
«Вы?» Валентин все еще не может прийти в себя. На одно мгновение он застывает и всматривается в своего элегантного собеседника, потом отводит глаза, багровеет и отходит в сторону. «Обезьяна!»
Мне обидно за Валентина. Впервые, должно быть, он задумался над тем, какая между ними существует разница. До сих пор мы все были солдатами, а теперь возомнивший о себе парень маленьким словечком «вы» отравил Валентину встречу. «Ах, да что там, Валентин, — говорю я, — эдакий гордится тем, что его отец зарабатывает. То же дело — состоять в сыновьях у папаши».
Вилли подбавляет к моим словам несколько крепких словечек.
«Хорош супчик, — говорит он. Видно, эта встреча и на него произвела тяжелое впечатление. К счастью, мы встречаем Тьяднана. Он грязен, как половая тряпка.
«Послушай, — говорит Вилли, — война окончена. Теперь ты мог бы позволить себе помыться».
«Только не сегодня, — серьезно отвечает Тьяднан. — Подожду до субботы. А там я даже выкупаюсь и дам себя остричь».
Мы отшатываемся.
«Тьяднан выкупается? Неужели от его августовского потрясения остались какие-нибудь последствия?» Вилли в сомнении подносит руку к уху.
«Мне кажется, я ослышался. Что ты собираешься предпринять в субботу?»
«Выкупаюсь», — гордо отвечает Тьяднан. «В субботу у меня помолвка». Вилли уставился на него, как на редкую породу попугаев. Потом он нежно кладет ему на плечо свою лапу и по-отечески спрашивает. — Послушай, Кедн, у тебя в голове не покалывает и в ушах не шумит? — Это со мной бывает только тогда, когда мне случается угореть, — признается Кедн. — Но, кроме того, у меня сводит желудок с голоду, отвратительное чувство. А раз мы уж заговорили о моей невесте, красивой назвать ее нельзя, у нее две левых ноги, и она косит. Но зато у нее славный характер, и отец ее мясник.
Мясник.
Мы начинаем понимать Ядана. Впрочем, он очень охотно продолжает. Времена тяжелые, и приходится принести себя в жертву. Мясники голодать не станут, а потом от помолвки до женитьбы далеко.
Вилли слушает его со все нарастающим интересом.
Ядан, вступает он, ты ведь знаешь, мы всегда были друзьями.
— Ладно, Вилли, — прерывает его Тьядан, — пару колбас ты можешь получить. И за отбивной котлетой дело тоже не станет. Приходи в понедельник, у нас начинается белая неделя.
— Как? — изумляюсь я. — Разве у вас бельевое заведение?
— Нет, но мы собираемся зарезать Мерина.
Мы обещаем ему обязательно зайти к нему и двигаемся дальше. Валентин сворачивает к Старогородскому подворью. Там останавливаются все артисты. Мы застаем там труппу лилипутов за ужином. На столе стоит миска с супом из репы, у каждого ломоть хлеба.
«Надеюсь, хоть эти-то будут сыты от такой еды, ведь у них маленькие животы!» — ворчит Вилли.
На стенах развешаны плакаты и фотографии. Они превратились в цветные лоскуты, свисающие со стен, и на них изображены силачи, укротительницы и клоуны. Все эти плакаты выцвели и поблекли, ведь в течение последних лет ареной для всех этих акробатов, силачей и наездников были окопы. А там плакаты были излишни.
Валентин указывает на один из плакатов. «Вот таким я был!»
На плакате изображен человек с исполинской грудью, делающий под куполом цирка сальто-мортале. Но при всем желании в этом человеке невозможно узнать Валентина. Танцовщица, с которой он будет работать, уже ожидает его. Мы проходим в маленький зал ресторана. В углу стоят какие-то театральные декорации. Они предназначены для водевиля «Лети, маленькая голубка». Это забавные вещицы из жизни наших фронтовиков. И песенка из этой пьески в течение 2 лет пользовалась огромным успехом. Валентин водружает на стул граммофон и подбирает пластинку. Из рупора вылетает хриплая мелодия. Пластинка заиграна до последней степени, но она сохранила порывистую дикость. Таковы голоса истоскавшихся некогда красивых женщин.
«Танго!» — шепчет Вилли с видом знатока, пытаясь скрыть, что он только что прочел название пластинки.
На Валентине синие трусики и рубашка, женщина в трико. Они оба репетируют танец Апаши и акробатический танец, в котором в финале девушка повисает ногами на шее у Валентина, и Валентин быстро вращает ее вокруг себя. Оба репетируют молча, и лица их совершенно серьезны. Лишь изредка они роняют в полголоса какое-нибудь слово. Бледный свет лампы дрожит и колеблется, чуть слышно шипит газ, и исполинские тени танцоров колышутся на декорациях. Вилли топчется, как медведь, и заводит граммофон. Валентин прекращает репетировать, и Вилли шумно аплодирует. Валентин хмуро отстраняет Вилли, девушка, не обращая на нас внимания, переодевается. Медленно, под газовой горелкой, распускает она завязки своих балетных туфель. При этом она грациозно изгибает спину в застиранном трико. Потом она выпрямляется и, подняв руки, стаскивает его. Свет и тени колышутся на ее плечах, у нее длинные стройные ноги. Вилли шныряет по залу. Он находит текст пьески. На обложке пьесы красуются объявления. Какой-то кондитер восхваляет свои шоколадные бомбы и гранаты, продающиеся в оригинальной упаковке специально для посылок на позиции. Какая-то саксонская фирма рекламирует ножи для разрезания бумаги, сделанные из осколков снарядов,
клозетную бумагу с изречениями великих людей о войне и две серии открыток на темы прощания солдата и одиноко стою я в полночной тиши. Танцовщица успела переодеться. В шляпке и пальто у нее совсем другой облик. Раньше она казалась легким и грациозным зверьком. Теперь она, как все остальные. Трудно поверить в то, что достаточно двух клочков ткани, чтобы так перемениться. Как странно порой меняет людей одежда. Как мундир. Я навещаю Людвига. Мы сидим в его комнате на коричневом диване. Одна из стен комнаты полностью уставлена полками, на которых размещена его библиотека и его коллекция камней. Солнце светит прямо в окно, вокруг нас мерцание горного хрусталя, цветных осколков кварца и серы, совсем как у ювелира. Мы долго беседуем о всякой всячине. Людвиг взволнован и внезапно говорит: «Теперь мне надо к врачу». «Все еще из-за твоего поноса?» — осведомляюсь я у него. «Нет, из-за другого». «Что с тобой, Людвиг?» — удивленно спрашиваю я. Он молчит некоторое время и потом говорит, губы его дрожат. «Я не знаю». «Пойти мне с тобой? Мне все равно нечего делать». Ища фуражку, он говорит: «Да, пойдем-ка со мной». По дороге он порой взглядывает на меня украдкой. Я обращаю внимание на его подавленное состояние, замечаю, что он все время молчит, и решаю, что должно быть у него нервы не в порядке. Мы сворачиваем на Линденштрассе и приближаемся к домику, перед которым разбит маленький унылый палисадник с голыми обнаженными кустами. Я читаю белую эмалированную дощечку у подъезда. Доктор медицины Фридрих Шульц. Кожные и венерические болезни. Я останавливаюсь, как вкопанный. «Что с тобой, Людвиг?» Он глядит на меня тусклым взглядом и говорит: «Пока ничего. Так, нарыв».
«Только-то облегченно вырывается у меня. Вспомнить только, какие у меня нарывы бывали. Величиною с детскую голову. Это все от скверного питания. Кормили нас всякой дрянью, ну и вот. Ведь эти военные спекулянты черт знает что подмешивали. Их бы давно следовало перевешать. Помнишь, как нам присылали сапоги с картонными подошвами? Должно быть, стоили они, как кожаные. А через 3 дня вся нога вылезала наружу».
Мы звоним. Нам открывает сиделка в белом халате. Мы краснеем и, отчаянно смутившись, проходим в приемную. Слава богу, хоть там-то никого не оказывается. На столе лежит пачка старых номеров иллюстрированного журнала. Мы перелистываем журналы. Какая древность! В них мы находим фотографии времен заключения Брестского мира. Врач приглашает нас в кабинет. У врачей всегда поблескивающие зловещим блеском очки, словно они их чистят каким-нибудь особенным составом. В кабинете у врача среди всех этих бесчисленных склянок, микроскопов и всякой медицинской посуды чувствуешь себя деревенским увольнем и боишься опрокинуть всю эту утварь. Посреди кабинета красуется металлическое, обитое кожей кресло. Оно имеет зловещий вид и нагоняет страх. Многие врачи питают склонность обращаться с пациентами, как с маленькими детьми. У зубодеров это совершенно необходимое дело, но, видно, и здесь без этого не обходится. «Здравствуйте, господин Брайер», — говорит эта очковая змея. «Все-таки нам придется познакомиться поближе». Людвиг не в состоянии выжать из себя ни слова. «Как? Разве это?» Врач ободряюще кивает головой. «Да, мне вернули результаты исследования крови. Положительный результат. Придется теперь всерьез приняться за дело».
«Положительный результат», — бормочет Вилли. «Так значит?»
«Да», — отвечает врач. «Придется чуточку полечиться».
«Так значит?»
«Да, прихворнули немножко». И врач углубляется в свой шкафчик со склянками.
«Значит, у меня сифилис?»
«Да».
В комнату влетает слепень и с жужжанием бьется об окно. С улицы, нарушая воцарившуюся тишину,
доносится гудок автомобиля. Кажется, что в кабинете у врача замерло даже время, весь мир изменился. Ужасное опасение вырастает в ужасную уверенность. Может быть, это ошибка? Может быть, следует вторично сделать исследование, спрашивает Людвиг. Врач качает головой. Лучше всего поскорее приняться за лечение. Это вторая стадия. Людвиг глотает слюну и переводит дыхание. Это лечится? Врач оживляется. Лицо его в это мгновение буквально пышет приветливостью. Разумеется. Вот взгляните на эти славные трубочки. После полугода впрыскиваний, а потом мы посмотрим. Может быть, понадобится еще что-нибудь. Льюис в наши дни исцелим.
Льюис. Ужасное слово. Оно звучит так, словно означает тонкую черную змею.
Почему сразу не принялись за лечение? Ну, потому что я не знал, что со мною. Я никогда об этом ничего не слышал. Да я и заметил это слишком поздно. И потом это так невинно выглядело. И прошло само собою. Врач покачивает головой. «Да, в этом-то и заключается оборотная сторона медали», — замечает он. Охотнее всего я бы стукнул его микроскопом по голове. Разве он имеет понятие, что значит приехать в Брюссель на 3 дня? После окопов, навоза, орудийных воронок и крови приехать с вечерним поездом в город с улицами, фонарями, огнями реклам, магазинами и женщинами, с настоящими комнатами в отелях, с белыми ваннами, в которых можно плескаться и смыть с себя всю грязь. Там чуть слышная музыка на террасе, прохладное дурманящее вино. Разве он имеет представление о том соблазне, который таится не только во всем этом, но даже в голубом сумраке вечера, в этом кратком мгновении, которая принадлежит вам, прежде чем вы снова возвратитесь туда, где смерть и ужас. Быть может, нам суждено через 2 дня повиснуть на колючей проволоке с развороченными внутренностями. Быть может, суждено погибнуть и зайти от жажды. Еще один глоток вина, еще один взгляд на весь этот несбыточный мир переменчивых красок, грез, женщин, взволнованного шепота, слов, от которых кровь вскипает черным фонтаном. Кто может противостоять всему этому соблазну после лет, проведенных в окопах и лишениях? Ведь завтра снова нашим уделом будет смерть. Ручные гранаты, патрули, атаки. Но сегодня, здесь, совсем близко, нежная женская кожа. Она благоухает и зовет. Манит, как жизнь. Разве можно противостоять этому? Разве можно противостоять этим зовущим теням на обнаженном теле, этим нежным объятиям рук? Кто подумает о том, что во всем этом заманчивом благоухании может таиться что-то иное, подкарауливающее вас, и чему имя — Льюис? Кто знает об этом? Кто хочет об этом знать? Кто задумывается о том, что будет завтра? Ведь завтра нас может уже и не быть. Проклятая война научила нас жить только существующим ныне мгновением, научила видеть и брать. Надо как можно скорее начать лечение. В таком случае начнем сегодня же, спокойно говорит Людвиг. Я выхожу в приемную и в ожидании Людвига рву в клочья несколько номеров старых журналов, заполненных блеском парадов и побед, словами опьяневших от войны пасторов. Потом из кабинета выходит Людвиг, и я шепчу ему: «Сходи-ка еще к другому врачу, этот ни черта не смыслит». Но у Людвига усталое лицо, и он молча сходит по лестнице. Внизу внезапно он говорит мне, не глядя на меня: «Ну так до свидания». Я смотрю на него. Руки его в карманах и судорожно сжаты. «Что с тобой?» — испуганно спрашиваю я. «Я пойду теперь», — говорит он. «Тогда и хоть лапу на прощание», — удивленно говорю я. Губы его дрожат, и он говорит: «Ты, должно быть, не захочешь теперь прикасаться ко мне». И он стоит у изгороди, худой и чуть застенчивый. Лицо его печально, глаза опущены вниз. Таким я его видел всегда в окопах. Ах, Людвиг, Людвиг, что они здесь делают с нами? Я не стану до тебя дотрагиваться. Ах, ты глупая скотина! Глупая скотина! Что-то захлестнуло меня! Теперь я, осел, готов расплакаться, и я хватаю его и обнимаю его, и чувствую в это мгновение, как он дрожит. Ах, Людвиг, все это чепуха! Может быть, и я болен. Чего ради ты волнуешься? Эта очковая змея все приведет в порядок. И я чувствую, как он продолжает дрожать. Он все еще дрожит, и я пытаюсь успокоить его.